Так, ну, Антон дал нам довольно объемный текст.
Даже лишний. А я думал, маленький.
Нет, это довольно объемный текст. Да. Дело в том, что я, как я уже рассказывал, вау, ничего себе. Как я уже рассказывал, я сегодня планирую привести в чуть другом формате нашу встречу. По сравнению с форматом, который был, например, у Ларисы Владимировны Белянской. Mm-hmm. То есть мы будем скорее не читать вот так вот текст прям, или прям по строчкам, а применять более строгий метод герменевтический. Вот. Не знаю, насколько он привычен вам, но не суть. Он, в общем, универсальный такой и понятный. Так что в любом случае будет, я думаю, это доступно и как бы понятно. Поэтому я предлагаю брать не весь текст, если мы вдруг разберем тот отрывок, который я выбрал из этого текста, и скажем, что ну все понятно, ну все, прям все забрать, хотя такого быть не может, я думаю, ну не суть. Вот, то перейдем и к тому отрывку. Но я предлагаю читать текст, начиная с слов с распадом. С распадом традиционных христианских общин. С распадом. И до конца. Вот это текст, то есть страничка. Да, где страница получается, А4. Чуть побольше.
Ну, видишь, у нас совпал кусочек.
Совпал с чем?
Ну, это тоже мое темное место. Я это выделял. Когда я готовил, здесь я выделил темные места, которые разбирать.
Мы с тобой совпали. Ну вот, это прекрасно. Просто я почитал этот текст и решил, что вот в этом месте, в общем, он формулирует такие основные вроде бы вещи. Да, он как бы делает какие-то выводы. До этого разбирает очень подробно. Страничный анализ проводится между властностью там, церкви и государства, виды их власти там, и так далее. Здесь он какую-то выжимку дает, поэтому я предлагаю с нее начать. Если мы поймем этот момент, то мы поймем остальное тоже. Метод следующий. Мы читаем текст, находим темное место, но темное место это не абзац. Как бы темное место это не страница, это слово, два слова или связка между словами, не больше, то есть маленькое. Задаем вопрос и потом отвечаем на него. Вот, давайте приступим. Так что, кстати, сейчас я предлагаю текст прочесть для начала. А теперь, у кого есть темное место уже? У тебя есть тоже, да? Там у тебя еще нет, да? Ищешь?
Ну, у меня есть несколько вариантов.
Ну, давай, выбирай, у тебя один. И теперь я прошу вас задать вопрос к этому темному месту. Один вопрос. То есть не так, чтобы было много вариаций, какой-то один. Четкий вопрос. У кого есть вопрос уже готовый?
У меня есть вопрос.
Вопрос. Да, не росла, вообще нету, да? Формулируете? Окей, ну сейчас давайте туда минутку. Помилки. Готов? Ты тоже готов, Таня, да? Все. Окей. У кого есть желание озвучить свой вопрос?
У меня есть желание.
Окей, ну давайте тогда. Да.
Ну, у меня темное место, предложение, ибо всеобщая эквивалентность – это и есть смерть.
Так. Вот это, конец первого абзаца.
Да, конец первого абзаца – это одно предложение.
Окей.
Соответственно, мой вопрос такой. Каким образом смерть может быть всеобщим эквивалентом?
Угу. Каким образом смерть может быть всеобщим эквивалентом? Окей. То есть в вашем вопросе предполагается, что вы уже знаете, что такое всеобщий эквивалент?
Да.
А что такое всеобщий эквивалент? Можете пояснить?
Это некая мера вещей, которая совпадает, некий центр, да, который совпадает там, с, как сказать, с точками, то есть, ну, вокруг себя. То есть он содержит в себе некий, как сказать, ну, вот мы про капитал сейчас думаем. Да, то есть как капитал, да, это там сумма денег предполагает, что там все содержат, как бы, люди какую-то сумму, то есть часть капитала. То есть всеобщий эквивалент – это вот то, что объединяет всех вокруг себя, центрирует вокруг себя. Вот,
ну, можете какой-то пример, что, например, капитал, ну, – это всеобщий эквивалент?
Ну, деньги имеется в виду.
Деньги.
Деньги, да, всеобщий эквивалент. То есть вокруг деньги имеет эквивалент во всех вещах. То есть каждая вещь что-то стоит. То есть какой-то кусочек денег, любая вещь, там, любой какой-то предмет стоит. А деньги — это всеобщий эквивалент вот этих
вещей. Это количественные, количественный параметр, который общезначим, да? Который для всех,
да,
является актуальным.
То есть как бы это такое целое, а вокруг, да, вращаются его части, его частички. И они с ним, соответственно, соотносятся.
Окей. Любая часть. А есть кто-то, не понимаешь, что такое всеобщий эквивалент?
Нет, все понятно.
Понятно тебе более-менее, что всеобщий эквивалент? Окей. А, хорошо. Тогда я попрошу ответить на этот вопрос. Антона. Каким образом смерть может выступать как всеобщий эквивалент? Да? Можете записать или устно, как хотите.
Я могу уточнить вопрос, если интересно. То есть, если бы смерть не была исключена, да, из символического обмена, то есть я сейчас контекст просто привожу этой цитаты, то было бы, это как раз было бы понятно, почему смерть эквивалент, потому что мы все как-то со смертью обмениваемся, да, так несем в себе частичку там смерти уже сейчас. А так как Бодрияр выдает тезис, что мы смерть уже выгнали за рамки символического обмена, то непонятно тогда, как мы, то есть мы со смертью не соотносимся, раз мы смерть отогнали, но тем не менее она эквивалент, то есть мы как бы ее часть. Вот это вот противоречие мне и непонятно. Не знаю, там я помог или еще больше запутал.
Есть какая-то гипотеза, что означает, что всеобщий эквивалент это и есть смерть?
Так, а до этого я правильно понял мысль, что вы говорили, что Бодриар в предыдущем нескольких эссе он исключает смерть, да, из, там считает, что современное общество вытеснило смерть, то теперь он вносит, приравнивает ее к всеобщей эквивалентности.
Да, то есть он ее заявляет как вообще, то есть некую центровую модель. То есть мы все соотносимся, хотя вроде ее и нет. И мне вот это непонятно.
Насколько я помню, он там противопоставляет вообще эти вещи. Символический обмен – это как бы какой-то один качественный режим, смерть – какой-то другой качественный режим. Это противопоставление, насколько я понимаю. То есть то, что не вовлечено в обмен для него, является, я так понимаю, смертью.
Но он дальше об этом пишет, что невозможно символического обмена и есть смерть для него. Где-то он это пишет, нет?
Допустим. Я согласен с этим тезисом.
То есть всеобщий эквивалент.
Мне кажется, чтобы понять, нужно обратиться чуть выше, где он пишет, что в первом предложении, вот на развитие системы политической экономии смерть перестает с кем бы то ни было разделяться. Нарождающаяся система политической экономии, смерть перестает с кем бы то ни было разделяться.
Так.
Это что означает? То есть он это вот.
Ну, перестает участвовать в символическом обмене.
Когда нарождается система политической экономии?
Новое время, условно говоря.
Перестает с кем бы то ни было разделяться. Смерть перестает с кем бы то ни было разделяться. Так, а раньше она разделялась.
А раньше, да, она
разделялась. Ну, он говорит о том, да, что раньше были определенные практики социальные, вот, в которых как бы присутствовал элемент. Сейчас он не присутствует. Ну, пожалуйста, есть какая-то гипотеза, какая-то первичная любая, что за кого-то, что это означает? Всеобщая эквивалентность – это и есть смерть. Хорошо, Антон, а у вас есть какая-то гипотеза?
Нет, к сожалению, нет, иначе я бы и не спрашивал. Да. Я вот думал и вот
гипотеза нет.
Неадекватного ничего не придумал.
Ну, у меня пока только такая идея, что если, смотри, как бы изнутри его идей, вот, для меня пока эти идеи довольно темные, честно говоря, я мало понимаю, о чем он пишет. Вот. Но, что очевидно, что для него антонимом смерти является обмен. Соответственно, видимо, всеобщий эквивалент – это нечто такое, что не участвует в обмене.
Да.
И, в принципе, это понятно, потому что всеобщий эквивалент, он задает параметры обмена, но сам он в обмене не участвует.
Так.
Следовательно, если для него как бы обмен, то, что находится за пределами обмена, является смертью, в том смысле, что оно, видимо, не может изменяться, то есть оно как бы не подвержено динамике никакой, то вот этот всеобщий эквивалент, он является вот такой абсолютной статикой, абсолютной какой-то как бы формы застывшей. Почему это называется смертью, это большой, конечно, вопрос, не знаю. Очевидно, что он говорит о смерти в каком-то определенном смысле слова. Ни в каком-то не физическом, уж очевидно. Вот. Если понимать смерть как что-то застывшее, что-то неизменяющееся, что-то постоянное, что-то давлеющее, вот, и что-то, что нельзя никак переконфигурировать каким-то образом, изменить, то понятно, что всеобщий эквивалент в этом смысле – это смерть. Потому что он как бы он недоступен вообще, то есть изменению. Он так, как этот центр, то есть он давлеет.
Да.
Вот. Вопрос, почему это так называется пафосно смерть, я не знаю.
Тут да, вот ты когда задал вопрос, что такое эквивалент, может быть, стоило бы этот вопрос, что такое смерть в понимании Бодрияра. Может быть, мы вот здесь, вот мимо кассы.
Конечно. Но это, я думаю, просто еще сложнее.
Да. То есть мы сейчас понимаем одно, а смысл здесь он вкладывал совсем другой.
Не, ну вот мне кажется, определение, которое вот если так слишком может быть вульгарно, то что это отсутствие символического обмена для него есть смерть.
Ну что это означает? Можешь пояснить, что отсутствие символического обмена это смерть? Как это?
Насколько я помню, там вот из таких его более-менее примеров, которые, кстати, я запомнил, это, например, то, что он считал, что смерть коллекции – это ее завершение. То есть все, что когда мы приходим к какому-либо, все, что перестает быть. Причем отсутствие движения, какое-то, когда она полностью в себя исключает, полностью себя собирает в едино, тогда это смерть.
Ну, то есть то же самое в сущности, когда что-то оформляется до конца, то оно умирает. Ну вот можешь пояснить, почему полная коллекция является смертью? Какое здесь вообще соотношение между этим? Почему это не является, я не знаю.
Истинным существованием.
Истинным существованием его, да. Почему это не является там каким-то, не знаю, каким-то полноценным существованием. Почему это является смертью, а не существованием полноценным? В этом вопрос стоит.
Ну, есть гипотеза.
Да, какая?
Ну, а я опять же сейчас ориентируюсь на Бодрияра. Насколько я помню, он писал, что смысл коллекции в процессе, собственно, накопления этой коллекции, то есть накопления вот этих вот предметов. И как только коллекция закончена, больше нельзя накапливать, собственно, вся идея, она разрушается. То есть коллекция умирает, потому что больше нельзя, потому что она закончена. Ну, то есть нельзя больше вот это, в этом прогрессе накопления жить. Я вот как-то вот так помню.
То есть, я правильно понимаю, он настаивает на процессуальности такой некой.
Да, да. То есть, главное здесь вот накапливать.
То есть, мы к этой же идее возвращаемся, что жизнь соотносится с процессуальностью, результативность соотносится со смертью. То есть, когда есть какой-то законченный результат, какая-то конечная форма, все. Ну, в принципе, с коллекцией это понятно, потому что тут заканчивается коллекционирование. То есть, если нет действия, нет отношения теперь между коллекционером и его коллекцией. Все, она просто есть, она как бы умерла в этом смысле. Как, я не знаю, ну, как труп человека. То есть, он труп человека, он мертв, и все, с ним нет никаких отношений. Его хоронят, и все. Это то же самое с коллекцией здесь получается, да. То есть, смерть то, что прекращает отношения, я так понимаю. Вот из этого пока разговора. Да. В каком смысле всеобщая эквивалентность тогда... Если следовать нашей логике, прекращает взаимоотношения, прекращает процесс, или вернее является таким прекращенным процессом.
Смерть как итог, завершение становления человека. Завершение...
Ну да, а почему всеобщая эквивалентность является смертью? Всеобщая эквивалентность. Ты понимаешь, что такое всеобщая эквивалентность, Таня?
Ну,
можешь объяснить? Я до сих пор не понял до конца.
То мне кажется, что это понятно.
Деньги. То, и есть, например, физический параметр.
Все можно оценить.
То есть это какое-то мерило.
Ну да, то есть прям метр. Ну, метр и
норма какая-то.
Расстояние.
Да. Норма какая-то.
Норма и мерило не совсем то же самое. Норма это некоторые установленные... Установленная планка измерения. Да? А есть как-то
способ.
Сам эквивалент, это то, через что производится это измерение.
Ага.
Некоторая система оценки, скорее.
Может,
и в этом плане, он, по-моему, раньше где-то описывает о том, что вот жреческие традиции и христианство, вот оно через смерть, смерть это момент подведения итога, взвешивания там, накопленного, накоплений. Сама смерть, получается, есть такой системой измерения накопленного.
Может, в этом смысле он говорит, тогда у меня такая идея сейчас появилась, что если понимать эквивалентность как какую-то, ну, вот эту мерилу какую-то, да, то сама по себе эквивалентность – это не смерть. Я думаю, здесь главное слово «всеобщее».
Всеобщее.
Да. То есть сама по себе эквивалентность – это еще не смерть. Это просто какой-то способ измерения. Какой-то способ, как бы, ну, какого-то, я так понимаю, все-таки нормирования в каком-то смысле. Он же до этого говорит о том, что вот было в раннем христианстве, в христианстве был конфликт между вот такими первыми, как бы, первопроходцами христианами, mm-hmm. которые понимали религию какой-то опыт, максимально как бы такой тесный для них, близкий опыт, личный, и между вот каким-то институтом церковным, который возникал, который как раз эквивалент пытался какой-то им дать, эквивалент веры какой-то, эквивалент определенных религиозных практик там. И сам все эквивалент еще не смерть, потому что я так понимаю его, что какой-то один эквивалент, то есть узкий эквивалент, можно изменить, если ты находишься вне его. Приходит другой человек, не христианин, что-то вскрывает, говорит, что-то неверно, и он меняется. Это жить, идет процесс, процесс формирования каких-то там норм, практик, чего угодно, отношений. Но всеобщая эквивалентность отличается тем, что нет никого, ни одного субъекта, который бы не подчинялся этой эквивалентности. Вот это всеобщая эквивалентность. Следовательно, если для всех, абсолютно для всех, для каждого члена этого множества это является эквивалентом, то он вот в этом месте останавливает всякое развитие, останавливает всякую динамику. Потому что человек пользуется именно этим эквивалентом, и все пользуются именно этим эквивалентом. То есть, все считают, что вот это вот правильно. Соответственно, они как бы, в этом смысле, они как бы с никакого усилия, там, например, внутреннего не совершают. Они пользуются готовым чем-то. Даже как коллекционер совершал усилия, когда он коллекционировал свои предметы. Искал эти вещи, располагал их в нужном порядке и так далее. Но когда он ее завершил до конца, он ничего же не делает здесь. В этом смысле, что ли? Вообще, конечно, это смерть.
А как-то объяснить то, что он говорит о том, что люди начинают накапливать... Он же как бы описывает это с точки зрения политической экономии, mm-hmm. и люди накапливают, там дальше идет через накопление времени, вытесняют смерть, то ли к ней приходят, сейчас найду.
Трансцендируют.
То есть в накоплении нету усилия и нету жизни. Накопление эквивалентов этих.
Что? Не понял. Что там?
Ну, он дальше пишет о накоплении времени.
Ну.
А ты говорил о том, что...
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас. Накопление.
Ну, просто идея, какая у тебя идея, что там противоречит чему?
Нет, насчет того, что где прилагается усилие, где не прилагается. И ты говоришь, что там не прилагается, да. Там как бы жизнь, по идее, да?
Ну, например, да. То есть не просто не любое какое-то усилие прилагается, а какое-то, видимо, создание нового. Потому что общая эквивалентность предполагает, что оно уже создано.
Создано.
Ну, то есть уже какая-то линейка, грубо говоря. Какая-то норма, которой руководствуются субъекты.
То есть, если вот на примере, например, был изобретен эквивалент деньги когда-то, да, вот было, там, да. Изобрели монетку, бумажку, то люди, которые признавали ее ценность, они уже встроены во всеобщий эквивалент. Все, кто признает ее ценностью, говорят, что да,
ну,
вот
видимо,
мы встроены,
да.
Мы окей, мы участвуем. Тогда все, кто участвует в накоплении этой ценности, они, ну, мертвы. Или как? То есть, они не прилагают усилия. Потому что настоящее усилие было бы сказать, мы не признаем эту ценность.
Я не знаю, я не верю, что он говорит вообще о каких-то людях, о каких-то субъектах.
А, я понял.
Как бы имеется в виду, наверное, не то, что они мертвые люди, а система мертва.
Система.
То есть они-то не мертвые, эти люди, которые там действуют. Но как система, это мертвое что-то, это законченное что-то. Что-то совершившееся и все.
Ну,
то вот. Есть, если понимать смерть как синоним просто оформленности, то это более-менее понятно.
Угу. Нет, гипотеза Ильи понятна,
да.
Вот она, мне кажется, самая из всех, которая была, самая адекватная. Вот. Ну, возможно, Андрей Иванович нас чуть-чуть
не увидит. Да, какие есть? Какие, давайте... Да, давайте, Андрей же пришел, новый участник. Давайте сейчас, кто может восстановить в двух словах, о чем шла речь? Так что вести в курс дела, Андрей Ильич.
Ну, я попробую.
Да.
Мы разобрали темное место в этом тексте. А конкретно это предложение, которое звучит так. Ибо всеобщая эквивалентность – это и есть смерть.
Это на странице предпоследней. Мы начали читать не сначала, начали читать с места с распадом традиционных христианских ценностей.
Предпоследняя.
Вот.
Вот.
Да.
И мы задали вопрос к этому предложению. Mm-hmm. Как смерть может быть всеобщим эквивалентом?
Нет, нет. Как, всеобщий, как смерть может выступать всеобщей эквивалентностью?
Да, да.
Вот такой.
И вот, соответственно, было несколько гипотез. И мы остановились на гипотезе Ильи, который предположил, что всеобщая эквивалентность – это некая завершенность системы, когда закончен вот процесс символического обмена, я понял, соответственно, когда завершен процесс, но это и есть смерть. Ну, вот, может быть, я неправильно тебя вот.
Ну, нет, идея примерно такая, да. Угу. Окей. Антон, понятна гипотеза, да?
Да, правда, да, система? Да, гипотеза понятна, да.
Угу. Есть какой-то вопрос еще, уточняющий к этому?
Вот, ну, уточняющий у меня вопрос, я еще раз повторю, возможно, мы вот сам термин «смерть» в бодриаровском контексте неправильно воспринимаем. Ну, может быть, это не подлежащее, да, какое-то другое.
Ну, стало ли понятнее, да. Понятнее темное место это?
Да, понятнее, конечно, стало.
Понятнее стало. Окей, ну это я предлагаю еще темные места сейчас разобрать, какие есть. Потом, может быть, мы вернемся к этому сюжету еще.
А,
у кого еще есть желание озвучить вопрос? Да, Андрей Иванович.
Предыдущее предложение к слову «каждый одинок», на каком основании можно считать, что перед лицом всеобщего эквивалента при капиталистическом способе обмена каждый одинок?
Угу.
Вот, то есть какая-то психологическая или еще какая-то проблема.
Ага. А есть ли те, кому нужно пояснить вопрос, Андрей Иванович?
Мне понятно.
Понятно, да? Вопрос? Окей. А, ну, пожалуйста, какие есть идеи? На каком основании можно считать, что каждый одинок перед лицом всеобщего эквивалента?
Ну, у меня есть гипотеза.
Угу.
Возможно... Одиночество происходит из того, что я, как часть этого эквивалента, могу соотноситься только с ним, вот с этим центром. А с тем человеком, условно, который рядом, у меня вот этой связи нету. То есть, то есть я могу с ним связаться только через эквивалент. То есть вот не напрямую, а вот так вот. Ну вот как-то я так понимаю. То есть прямой обмен невозможен. Только через эквивалент, и в этом плане я... Вот. Мы не вместе с тем стоим перед ним, а поодиночке. Вот это такая гипотеза.
Андрей Иванович, понятна вам идея Антона?
Ну, мне это как бы понятная схема. Это не проясняет вопрос.
А что не прояснено осталось?
Ну, опять же, на каком основании, если мы с кем-то связаны через эквивалент, мы не можем быть связаны и непосредственно. Не одна связь, вроде бы, как лимита на связи.
Угу.
Если нет лимита на связь,
почему
нельзя? Ну, я тогда могу уточнить? Да,
пожалуйста,
дело идея. В том, что здесь же контекст такой, что именно речь идет о капиталистическом способе обмена. Вот. То есть, как мне кажется, предполагается, что речь идет, что связь возможна только через эквивалент денег, ну или капитала. А другие все, ну, способы связи символические, они уже отрезаны.
Почему? Почему?
Да, почему?
Ну, потому что, ну, условно, Бог умер, то есть вот через него уже связываться нельзя. Там или община умерла, нет вот этой связи внутри общины. Есть только связь вот через, да, какую-то сумму, через капитал.
Угу. Возможно, а Андрей Иванович, стал ли с ней вам? Или остается вопрос актуальным?
Это вопрос, на каком основании? Вот
угу. Ну, какие-то аргументы нужны, почему
эту
нет?
Монополию,
да.
Угу. Через эквивалентную только связь.
Угу. А у кого есть еще идеи? Ответ на этот вопрос. Угу. Давай.
Такой вопрос, да. Даже. Что предполагает капиталистический способ обмена? Я так понимаю, это какой-то свободный рынок?
Подожди, мы сейчас разберем
ответ. Нет, вопрос. Нет, это в духе того же предложения. Я просто хочу понять. При капиталистическом способе обмена каждый одинок.
Так.
Капиталистический способ обмена каждый одинок.
Так.
Что предполагает капиталистический способ обмена, может быть, по мнению Бодриара? Это как свободный рынок? Это каждый субъект, участвующий в этом свободном рынке, он как бы отделен от других законами свободного рынка, то есть конкуренцией, какой-то борьбой за капитал.
Угу.
В этом, да, как бы, ну, как обычно, то есть если представить такую очень жесткую систему, где каждый борется, компании борются.
Ну смотри, мы это выяснили, вот Антон эту схему представил нам, да, этого обмена. Угу. Ты можешь ответить на вопрос о том, почему такая схема обмена между людьми, как капиталистической, приведет к тому, что каждый в ней одинок?
Потому что почему? Она не позволяет, то есть если как по законам свободного рынка, наверное, они не позволяют развивать другие способы связи, потому что они невыгодны, оказываются.
То есть все. Но вопрос, Андрей Иванович, я понимаю, в том состоит, что почему вот эта модель рыночного отношения давлеет над другими моделями? Почему Андрей Иванович считает, что она исключает другие модели? Почему они могут сосуществовать вместе, например? И рыночные отношения, какие-то другие еще. Есть у тебя идея, почему так происходит?
Пока нет.
Угу. Ну, здесь даже, да. В общем-то, не в этом вопрос.
А в чем?
Другие, может быть, и могут существовать совместно. Он не утверждает вроде здесь, но другие не существуют. Он говорит, что это капиталистическом способе обмен. Каждый одинок. Здесь, пока, во всяком случае, здесь не видно утверждения, что это единственный способ обмена. Или там, может быть, есть перед этим, что, возможно, какая-то ситуация, когда это единственный способ обмена. Возможно, еще какие-то способы обмена.
Хорошо, тогда...
Даже внутри этого способа обмена мне все равно остается неясно, даже не выходя из него, вот там конкуренция или рынок, почему исключаются связь индивид-индивид, скажем так, а не только через эквивалент связь.
У кого есть какая-то гипотеза?
Я думаю, что, может быть, имеется в виду, что, в принципе, капиталистический способ обмена предполагает установку как раз всеобщего эквивалента, то есть капитала. И тогда имеет смысл только накопление капитала, и не имеет смысла обмен. То есть обмен просто теряется внутри этих.
Ну, насколько я понимаю, сокровищем тогда называться. Капитал как раз это то, что постоянно пускается в оборот.
Но оборот с целью накопительства все-таки.
Это при этом
как бы нет.
Но накопление капитала растет не потому, что он лежит.
Понятно.
А потому что он оборачивается. Рост, да, но рост предполагает обмен. Угу. Пускать его в оборот. Обороты предполагает.
Угу. И ваш вопрос, почему в таком обмене
материально называют почему агенты этой модели одиноки?
Угу.
Они составляют корпорацию, например. Бизнес-корпорация.
Когда бизнес-корпорация стала бы агентом, таким целям, то есть кто агент является, кто в системе входит в капиталистическом обмене, то есть это входит, то есть компания уже агент, какая-нибудь корпорация уже агент,
да.
Всецело, то есть и они друг перед другом как бы оказываются одиноки.
Ну, они... Почему они не оказываются одинокими?
Да, вот почему утверждают, что они одиноки? Ну,
на какое состояние он указывает?
Это как, раз это корпорация, значит, там какие-то связи есть.
Хорошо, Андрей Иванович, вам понятна модель сама, о которой говорил Антон? Понятная? как бы это позиция.
Не аргумент, что? Я не вижу. Тезис понять, аргумент.
А какой тезис, напомните еще раз?
Тезис, что только через посредника происходит соединение. А это и есть модель одинокого состояния. Потому что посредник не живое что-то. Да, живые оказываются разорванными друг с другом, потому что их обмен происходит только через посредника.
Ну, вам понятно, что эту композицию можно обозначить как одиночество между этими людьми? Потому что между людьми всегда есть какой-то посредник.
Да,
всегда. Это вам понятная идея, что это одиночество, потому что...
Ну, есть посредник, то да.
Угу. Вы согласны с этой позицией? О том, что вот при такой модели опосредующего обмена...
При такой модели, которая благотворительна, да, но не при капиталистическом способе производства, который сложнее, чем эта модель. Вернее, это какая-то простенькая моделька. Это целый способ производства.
Хорошо, а стало ли вам яснее это темное место ваше?
Нет.
Покажите ногу.
Потому что у меня вопрос к Бодрияру, да, к автору, на каком основании он так считает?
А, сейчас, секундочку. Вы сказали, что вам понятная модель о том, что можно считать как бы состоянием одиночества, обмен через посредника.
Только через посредника.
Да. Это понятно. А тогда что здесь нужно еще добавить? Для того, чтобы ваше темное прояснить?
Ну, какую-то когерентность реальности, скажем так, либо бодрияровской реальности, его фантазиям, либо реальности, если это вопрос к Бодрияру, к его концепции, либо к реальности социально-экономической, если это вопрос к тексту. Потому что, ну, мало что можно заявить. Какое это отношение к реальности имеет? Хотя бы к реальности текста Бодрияра.
Ну, пожалуйста, у кого есть идеи?
Потому что есть такая опасность, как бы взять, войти в какой-то своеобразный мир, он логичный там, да, но там как бы шизофазические связи какие-то, то есть там что-то поставлено, вроде все работает, но возникает просто проблема, за чего эта лягушка, скажем так, из кирпича там сделана. В этом мире. И прыгает еще.
Ну, Андрей Ильич, это у вас именно непонимание или несогласие? То есть вы считаете, что...
Не, непонимание. Может, там и не лягушка, может, там просто какие-то связи опущены, а они крепят эту конструкцию к реалиям либо текста бодрияровского, либо социально-экономического реалия.
Угу.
В которых он, наверное, живет. Я просто прикидываю реалии.
Хорошо, но у кого есть? У кого есть идеи? Как можно объяснить то, что обмен через посредника между людьми ведет к одиночеству? Каким образом это можно обнаружить как бы в,
ну, да, либо в тексте, в реальности,
либо в тексте, да, либо в там, социальной какой-то реальности.
В контексте.
Как это можно обнаружить?
А что бы было бы антонимом к одиночеству?
Да, если может быть, надо прояснить, что такое одиночество.
То есть, например, вместе как-то это вот оказывается...
Андрей Иванович, вот есть гипотеза, что означает одиночество вот здесь, сейчас, вот в этом контексте?
Ну, я контексты не читал, я поэтому...
Ну, вот какой есть вот этот контекст?
Ну, одиночество – это когда человеку не на кого опереться. Соответственно, антоним на это – совместность. Да, есть на что опереться, на кого опереться, не на что, а на кого. Опереться в самом широком смысле слова, когда ты неустойчив психологически, экономически, социально и так далее. То есть как подпорка такая с другого человека. Вот это, на мой взгляд, совместно.
Если вот так помимо одиночества, то каким образом можно это объяснить, то, что человек перед лицом всеобщего эквивалента не имеет при обмене с другим, не имеет какой-то опоры?
Ну, да,
Как это можно объяснить?
Может, как по-другому одиночку кто-нибудь?
Ну, как-нибудь. Может, так, может, по-другому, да.
Мне кажется, нужно, по крайней мере, убрать человека, потому что сказано, что участники обмена – это община-клан, по крайней мере, по его. Участники обмена – община-клан. Каждая община-клан, другими словами, одинока перед лицом всеобщей эквивалента. Я вот представляю, только через какой-то такой экономической позиции, что как можно представить себе дружбу между компаниями? Дружба. Вот они же, там, например, если они делят один тот же рынок, например, две компании производят какое-нибудь одно и то же оборудование, они же соревнуются между собой. Они каждый одиноки перед своими трудностями и проблемами, которые встают у них на пути там, завоевания рынка. И взаимодействие между ними может происходить только путем поглощения, покупки. Там, другой компании, то есть как бы завоевание, и идет обращение к эквиваленту, к деньгам, например. То есть я не представляю, как можно вот, если представить антоним одиночеству, что может быть вместе, совместно, ну, дружба, например, какой-нибудь такой.
Да.
Как могут агенты при капиталистическом
соревновательной
модели, как к нему дружить, например.
То есть в этом смысле говорят об одиночестве.
Если в том плане, что никто не помогает друг другу, как бы не на попереться, то ну кому может опереться компании, как они, например. Сейчас-то понятно, можно, например, кредит взять какое-нибудь государство.
Окей, Андрей Иванович, понятна вам эта идея?
Понятно, да. Ответ из текста Бодрияра или ответ из социально-экономической реальности?
Ну, из социально-экономической реальности.
Речь идет о коллективных субъектах, а если из социально экономической реальности, то есть в таком случае трактуется так, что он здесь, и он тогда здесь должен говорить о коллективных агентах.
Ну, я же там показал то, что там говорится об общине и клане.
На мой взгляд. С распадом традиционных христианских феодальных общин, под влиянием буржуазного разума, нарождающейся системы политической экономии, смерть перестает с кем-то ни было разделяться. Это об индивидах, на мой взгляд. Смерть разделяется. Смерть человека разделяется со смертью другого человека. Это не о коллективных субъектах. С ней приходит то, что с материальными, то же, что с материальными благами, которые перестают циркулировать. Вот, с распадом традиционных общин смерть перестает разделяться. Речь идет о распаде общины, люди.
А ты привел пример о том, что там говорится о клане и общине, где это?
Следующее предложение.
Я, может, не расписал, это было выше. Участники обмена всегда так или иначе клан или община.
А, где это?
Это ниже, наоборот.
Ниже, да.
С ней происходит то же, что с материальными благами, которые циркулируют все меньше и меньше, как при прежней системе обмена, между неразделимо.
Это в том же.
Второе предложение, после которого вы читали, сразу следующее. Вот вы с распадом традиционных христианских. Правильно. И следующее предложение, вот там это и есть. Следующее предложение.
Смерть перестает с кем-то разделяться. С ней происходит то же, что с материальными благами. Которые все меньше и меньше, как при прежней системе обмена между неразделимо связанными партнерами. Участники обмена это всегда так или иначе община.
То есть нет, он говорит о чем, я так понимаю? Он говорит как о предыдущей модели. Что все меньше и меньше, как при прежней системе обмена. Вот в прежней системе обмена всегда было так, что субъекты обмена это клан или община. А то и сейчас, да. Сейчас, видимо, индивиды имеются в виду.
И тогда одиночество к индивидам.
Я думаю, что у меня такая гипотеза, что БДР здесь говорит об одиночестве в том смысле, что вот такой режим обмена между людьми с помощью какого-то эквивалента-посредника – это определенный режим общения, которым зовут одиночество. То есть такой режим, при котором…
Что такое режим общения?
Это такой режим общения, который он одиночество называет. То есть он имеет в виду, что здесь… Я так понимаю, что он понимает не одиночество и понимает как бы совместность таким общением, когда между субъектами нет посредника. Или, по крайней мере, при обмене есть еще и такое общение, когда нет посредника. Ну, например, при рыночной, чисто рыночной модели коммуникации люди выступают вот как там продавец и покупатель. В общем, никак личностно здесь не происходит, там, допустим, какого-то психологического обмена между нами. Происходит
есть
обмена...
понятие, переход логический. Продавец и покупатель.
Продавец и покупатель.
И там дальше вроде бы, и там что-то пропущено. Почему у продавца и покупателя изымается то, что было у, при обмене предыдущем?
Ну, потому что как продавец и как покупатель, эти субъекты выступают исключительно как вот такие функции.
Ну, это вот откуда взялось? Это да. Исключительно вот такие функции. Да. То есть ты вбрасываешь бездоказательное. Почему они выступают исключительно как вот такие функции? А, скажем так, при общинном обмене,
да, там, при общинном.
Помощи, они выступают да. Не исключительно как такие функции. Опять же, вот здесь недоказуемость какая. Образуешь. Слово исключительно, риторический выход. Исключительно. А на каком основании утверждать, что исключительно, как эти функции?
Ну, я так подозреваю, что он говорит все-таки о моделях каких-то. То есть он не говорит о каких-то людях. То есть а он говорит, что вот в этой модели предполагается так, что они являются функциями в рыночной модели. В общинной модели предполагается так, что они еще являются, например, соседями. И в этом смысле им жить как бы вместе.
Тогда возникает вопрос, кем предполагается? Им?
Кем предполагается? Политэкономии.
Что это такое при политэкономии?
Ну, раздел такой изучающий научный.
Ну, опять же, это риторика получается. Предполагается. То есть я спрашиваю, почему, а мне говорят, предполагается. Это не ответ на мой вопрос. Предполагается.
Ну, понятно, да. Но...
Все, вы взяли, что-то этот именно так предполагается. А я говорю, не предполагается. То есть... Аргумент индифферент.
Ну, смотрите, вы говорите про аргументацию в смысле соотнесенности с какой-то реальностью, там, эмпирической.
Да, да.
Да, ну вот, мой ответ в этом заключается, что он не говорит об эмпирической реальности,
хорошо,
он говорит о теории. Он говорит
хорошо,
о теории.
Где теория это? Кто ее предъявит? Тогда нужно предъявить теорию. А не просто риторически сказать, что это предполагается какой-то теорией. Какой-то
хорошо, теорией. Есть, вспоминая лекцию Петра Мальдовича про эти разные экономические способы обмена. Существует теория, что есть разные экономические модели. Так называемые какие-то рецепропности, вот это английское слово, да. То есть означает обмен. А одна модель предполагает рыночный обмен. И в этой...
А? То есть?
Что то есть?
Рыночный обмен.
То есть такой обмен, при котором его участники пользуются вот этим самым всеобщим эквивалентом. То есть пользуются только вот этим, ну, деньгами, короче говоря, исключительно. Не пользуются, например, там...
Ну, это понятно.
Да, это понятно.
Пользуются деньгами,
да.
Только одиночество.
Да, вот, деньгами. Вот. А другая модель, например, общинная, экономическая, предполагает, что люди пользуются не только деньгами, например, но и пользуются личными отношениями при обмене. Например, вот я сейчас у тебя там взял вот это, я тебе доверяю, поэтому я тебе даю вот это с тем, что потом ты мне вернешь. То есть здесь предполагается, что мы оперируем доверием друг другу, а не только всеобщим эквивалентом. В рыночной экономике мы не оперируем доверием друг другу.
Why?
А?
Почему?
Что почему?
Ну почему? Вдруг вот это...
Опять же, не говорите, что люди реальности друг другу не доверяют. Я так понимаю его.
Да и где модель он... такую взял? Дмитрий Муальч или кто-то? Нет понятия траст или что? Где эта модель? Откуда она? Из какой она дыры вынута? Почему не опять... Кто ее создал? Эту модель теоретически.
Ну, по крайней мере, эта модель выделялась антропологами. Каким-то французским одним из антропологов, я забыл фамилию сейчас, не суть. Но вот если были ученые, которые выделяли.
Из какой-то реальности социальной.
Ну, очевидно, да.
Ну вот что это за реальность? Но... Такая, где нету. Почему деньги исключают доверие? Ну, вот вопрос, в чем?
Я так понимаю, то есть, я так понимаю, то, о чем говорит как раз Ярослав. Исключает они доверие, потому что эта модель предполагает конкуренцию перманентную. То есть, идет конкуренция какая-то. Соответственно, конкуренту доверять совершенно безумно. Потому что
ну, конкурент... Вот, здесь поподробнее.
Да. То есть, модель общины предполагает доверие, модель капиталистическая предполагает конкуренцию. В конкуренции, как бы, люди как бы одиноки...
Почему конкуренция исключает доверие? Тогда вот это темное место. Ну, например, да. Соревновательная игра. Мы доверяем тем, что пользуемся одними и теми же правилами. Соревнуемся. Доверие присутствует. что сейчас мой соперник, он тоже внутри закона какого-то находится, так же, как и я. Я этого не знаю, честно говоря. Я вынужден доверять.
Пока вы с ним не являетесь в режиме соревновать, но когда вы бежите уже по этой дорожке, то первее, вы можете ему доверять. Но когда вы бежите по этой дорожке, вы ему, в смысле, и вам доверять ему не как бы рентабельно, потому что
не, мне
у вас, цели противоречащие.
Но я доверяю. Доверие есть необходимое условие жизнедеятельности. Ну, я другую антропологию, может быть, даю. Поэтому мне непонятно, откуда вот это. Скажем, если что-то грязью обмазать, то все работает. А если доказательства привести, то как-то не очень понятно, с какой стати исключается доверие из рыночной модели. На каком основании? Просто потому, что я вот так хочу, мне удобно сейчас взять и исключить доверие.
Я думаю, да, здесь другая модель антропологическая. То есть считается, это ведь марксистская модель, считается, что каждый человек так или иначе стремится к выгоде.
Хорошо. Стремиться к выгоде, это не исключает доверие.
Нет, если я бегу по дорожке, я стремлюсь, и мой главный приоритет победить, я не буду доверять своему сопернику, который будет тоже...
А что? Дайте Антоним на доверие.
Конкурировать, соперничать. Я буду его,
может быть, объяснит эту, эту концептуальную антонимию соперничества и доверия. У меня оно не выстраивается в противоречие соперничества и доверия.
Доверие будет обманом тогда, как бы.
Тогда обман, что ли? Что, если я бегу по дорожке, все, я вступаю в ситуацию обмана, что ли? И вы находитесь объективно в обманных отношениях? Ну, это как-то странно.
Может быть, это связано с системой ценностей. Если есть всеобщий эквивалент, то он становится наивысшей ценностью. Тогда доверие...
Когда вы говорите наивысшей ценностью, предполагайте имплицитно еще какие-то ценности.
Да, допустим, доверие в системе ценностей может продолжать существовать, но если мы в общинном строе, в общинном обмене находимся, то доверие одна из, наверное, основных ценностей, может быть, главная.
А если у вас есть общий эквивалент, и что, он уже есть?
То он становится первостепенной ценностью. Поэтому доверие может уступить. Ну, то есть я могу...
На каком соревновании доверие уступает эквивалент?
Ну, понимаете, если у меня важнее... Ну, приоритет ценности, если у меня важнее победить...
То что?
То я могу обмануть.
Мой личный интерес важнее для меня, чем наш общий интерес. То, соответственно, вот в этом смысле как бы я одинок на пути достижения цели.
Давайте логикой воспользуемся. Когда вы говорите, что наряду с личным интересом есть доверие, значит, давайте договоримся, вы отрицаете или не отрицаете существование доверия?
Не отрицаю.
Не отрицаете существование доверия. И так доверие есть и в той модели, и в той модели. Так?
Ну мы же про одиночество говорили.
Значит, какое-то еще что-то.
Доверие – это то, что однозначно...
Нет. Я так понимаю, что нет доверия, потому что...
Но пока введение наивысшей и второстепенной ценности логически предполагает наличие.
Наличие не исключается.
Наличие. То есть существование доверия не исключается. На каком основании исключается существование доверия хоть в какой-либо теоретической модели обмена?
На таком основании? Основание такое, что есть всегда как бы в экономическом мире всегда есть человек, который там субъект, который стремится к своей выгоде. Вот. Вот на этой линии его стремление к выгоде он не доверяет.
Давайте без дому. Дайте Антонию. Конкурирует.
Доверие, и тогда все раз конкурирует. Он конкурирует.
Ну, вот это мне непонятна пара. Каким образом доверие и конкуренция это антонимы, а не соположные какие-нибудь понятия. Вот было предложение обман, но там ничего не выстроится, на мой взгляд. А что это за пара такая, диада? Конкуренция, доверие. Это как красное и кислое. Я не вижу тут логики противоречия.
Противоречие такое. Противоречие по способу достижения выгоды.
Сейчас. По способу?
Это взаимоисключающий способ достижения выгоды. Доверие – это коллективный способ достижения выгоды. Это одно из условий для того, чтобы коллективно достигать какую-то выгоду. Доверие. Конкуренция – это индивидуальный способ достижения выгоды. Я стремлюсь обогнать других, потому что я хочу получить выгоду себе. Соответственно,
Ой,
мне нужно...
Себе.
Да,
а
себе.
Это что за модель?
Что это? Что? Ну, Андрей Иванович, мы это еще не разобрали. Если эту модель принимает, соответственно, если я стремлюсь к своей выгоде, то мне тут доверие не нужно, потому что мне нужна конкуренция, соответственно, я буду конкурировать, а не доверять. Если я буду доверять, я буду...
Фантастических миров можно сколько угодно настроить. Например, есть понятие эгоизма, то, что здесь говорится, да?
Ну да.
Эгоизм характерен для детей, а для капитализма характерен разумный эгоизм, так называемый. Я поясняю.
Ну да, да.
Разумный эгоизм отличается от эгоизма тем, что вот примерно по той же модели в приоритете твоя выгода плюс выгода твоего соседа. Это разумно. Иначе война всех против всех. Поэтому опять та же самая модель работает. И тогда нужно опять доверие. Если вот эта модель монополизации,
да,
или какой-то, ну какая-то манихейская модель, я бы ее назвал, которую ты строишь. Ну, может быть,
она вам понятна? Она вам понятна, эта идея?
Нет, идея-то мне понятна, мне нету логики.
Но вы тогда критикуете, вы с ней не согласны. Получается, что ты не согласен уже. То есть мы сейчас на этапе понимания,
я не согласен. Мне это понятно как схема, мне это непонятно как теория. Теория все-таки от схемы отличается. Теория создается для объяснения реальности, а не для пустой игры разума. Схема может создаваться и для игры. Но теория всегда создается для чего-то. Поэтому это мне понятно как схема, но мне непонятно это как теория.
Окей, ну давайте я предлагаю сейчас еще один виток сделать, в общем, вот этого обсуждения. То есть у кого еще есть какие-нибудь, может быть, идеи, пояснения? Вот, Александр Иванович пояснил, что понятно как схема, и понятно как теория. Какие-то аргументы вот к этой позиции. О том, что при капиталистическом обмене его участники являются одинокими.
Ну, у меня есть гипотезы.
Да, может быть, какие-то пояснения еще, и пойдем дальше. Да.
Я заметил, по-моему, был такой скачок между теми, кого считать агентами этого обмена. Просто когда мы говорим о разумном эгоизме, в том понятии, которое дал Иванович, то есть, понятное дело, когда я являюсь работником компании, мне разумно получать, например, высокую заработную плату, например, примере, и сделать так, чтобы компания обогащалась, тогда и будет, то есть, вот это как пример разумного эгоизма.
Так.
Но компания сама является агентом. То есть тут не сходит, не нивелируется до какого-то индивида, до меня как такового.
Ну, все то же самое на уровне коллективных агентов работает. Также разумный эгоизм работает на уровне коллективных агентов. Остаться одному на этой планете какой-нибудь корпорации невыгодно. Она должна остаться всегда с кем-то.
Почему о монополии? Когда захватывают, стараются максимально.
Ну, это невыгодно. Это эгоистично, это не разумно.
Сейчас, секундочку. Ну, то есть ты говоришь о том, что есть монополия, как пример такого.
Нет, она же не одна монополия на всей земле, так сказать. Монополия именно называется то, что есть вторая монополия, третья монополия.
Ну, смотрите, но монополия же есть как форма экономического взаимодействия, монополия есть. Соответственно, можно ли сказать, что...
Монополия.
Ну, то есть вы считаете, что монополия не существует, как
ориентация какой-то? Не знаю. Дело в том, что вы все время меня призываете к доверчивости. Вбрасывая такие слова, которые, возможно, такие вот как бодрияры бросили, так сказать, да? И это только запутывает. То есть это не помогает мне...
Ну, хорошо.
Хочу, чтобы мы определились с агентами. То есть, если мы продумаем две модели, да, представляем. Одна аудит общины, строго себе доверяют другу. Кто там являются участниками этого общинного обмена? Кто? Люди внутри общин или общины между собой? Разные кланы, племена?
Ну, и так, и так.
И так, да.
Ну, я думаю, ну, не знаю, но я так думаю, что да, так и так.
Да, если они имеют какие-то отношения, они имеют экономические, наверное, отношения.
Просто мне кажется, мы должны смотреть с уровнем. Если мы на уровне индивидов говорим, там потому что другое происходит.
Ну окей, ты уровне... можешь пояснить на любом уровне, каким
я
образом...
Я вижу разницу.
На любом уровне, каким образом можно как-то объяснить, почему эти участники обмена капиталистического являются одинокими?
Ну опять же, я буду сейчас повторять те мысли, которые я говорил о том, что компании это одиноки, но участники, то есть внутри люди, которые там работают, они само собой действуют вот, благодаря разумному, то есть руководствуясь разумным эгоизмом.
Хорошо, а в каком смысле компания одинока?
И они доверяют там, своим членам правления, там, я не знаю, другим структурам, кто участвует, кто в клане находится. А одинокий, то есть оказывается сам агент перед лицом рынка. Если про капиталистический.
Ну, почему он одиноком называется? Почему он не называется, например, каким-то. Эти отношения называются партнерскими отношениями, например. Даже пускай через эквивалент всеобщий. Почему он говорит, что это одиночество?
Будет видов на эквивалентность.
Хорошо. И...
Ну, а я хотел вот свою мысль уточнить по поводу эквивалентности. Мне кажется, может быть, мы усложняем ситуацию. И вот Бодрияр рассматривает несколько видов эквивалентности. То есть сначала речь идет о эквивалентности, которая существует в традиционном обществе. Ну, вот как он здесь пишет, то есть община, есть тотем у нее. И мы, как члены общины, все являемся частью тела этого тотема. То есть через этот эквивалент, тотем, мы не одиноки, да, мы вместе. И мы в этом плане даже и, ну, и не умираем. Да, мы просто переходим немножко в другой статус. Ну, то есть, как бы всегда идем вот в этом теле тотема, мы живем. Это первый этап. И потом Бодрияр говорит о том, что в какой-то момент. Вот эта часть, она отрезается, и взамен него нам подсовывают всеобщий эквивалент в качестве капитала. И вот в капитале, да, его как бы агенты, это не люди, а деньги. Вот деньги, они не умирают, они работают, между собой деньги, так сказать, общаются, меняются. И потом обратно возвращаются в капитал. Ну, как мы раньше возвращались в тотем. А человек, в нем внутри денег нет.
Понятно.
Вот такая моя идея.
Понятно. Вот это новое.
А можете пояснить, чем она? Мне непонятно, чем она.
Мне понятно. И здесь вот все срастается. Но я сейчас поясню, что как я, почему я понял это. Я понял свою ошибку, если вот это принять, а я склонен ее сейчас принять, я понял свою ошибку при определении совместности. Мне представлялось, что можно быть... на одиночество совместно, да, непосредственно с человеком, а это невозможно. То есть два человека, если на Земле есть два человека, это по определению два одиноких человека. Они в принципе не могут составить пары. Для пары всегда нужен третий. То есть некий центр, через который происходит обмен. Ну, например, там доверие. Доверие предполагает третьего кого-то. Через которого мы доверяем правилам, там, закону. Там. Любовь предполагает, в отличие от просто чувства, там, какой-нибудь собачьей свадьбы, да, реакции на запах, предполагает, что-то за этим стоит. Например, там, я не знаю, признание личности другого человека. Это значит теория, теоретический обмен. Другими словами, для того, чтобы быть совместно, нужно обязательно... обменяться через общество, то есть, единомышленниками чего-то. Понятно. Да? Вот это единое мышление, оно где-то в вынесенной инстанции располагается, вот тотем. Но, я так понял эту идею, но настали последние времена в том смысле, что вот эти центры, они менялись там, эти центры, то христианский центр, то языческий центр, а здесь какой-то такой центр, который является общим пространством, но когда мы туда входим, в это общее пространство, мы перестаем существовать как люди и присутствуем там в виде цифр, скажем так.
Ну, вот это можете объяснить непонятно. Почему?
Ну, придатком.
Почему в тотеме мы присутствуем все вместе, а в капитале нет?
Ну что, как раз. Я так понял, что он тут разум все ставит с большой буквы, да? Вот почему. Потому что капитализм исключает... Капитализм предполагает рационализм. Что это значит?
Понятно.
А это значит исключение иррационального, исключение того, что, собственно, и делает человека человеком. Не только это делается, некое совмещение рационального и рационального человека образует. Но если отделить от человека и оставить только вот калькулирующий разум, так называемый, это не человек уже. Это часть человека. А часть по определению не может там дальше. То есть как бы жизнь организована, но через вот здесь разрыв происходит. И поэтому эти люди оказываются без посредника в соединении друг с другом. Они соединяются с деньгами, ну или с капиталом, а друг с другом через капитал они не соединяются. И не через конкуренцию, это все как бы цветики там. Конкуренция там, монополии. А вот сама специфика капитала, что ли, сама природа,
то есть, о том, что
капитала исключает все, кроме рациональности. А если люди исключительно станут рациональными существами, это по определению одинокие люди.
То есть речь идет о том, что этот всеобщий эквивалент в виде капитала, он затрагивает только часть человека. Рациональное.
Да, и он поэтому востребует только часть, остальное он выжигает, что называется. Но вот на этом уровне метафизики, да?
Понятно.
То есть там не может присутствовать ничего, кроме расчетливости.
То есть одиночество здесь понимается как частичное взаимодействие между людьми. Потому что если они частично взаимодействуют, только рационально.
Нет, они вообще не взаимодействуют, происходит разрыв.
Они же рационально взаимодействуют, калькулируют.
Нет, в том-то и дело. Что рациональность не предполагает взаимодействие вообще.
Вот это почему? Почему рациональность не предполагает взаимодействие?
Да, довольно. Не предполагает взаимодействие живого с живым, а предполагает взаимодействие мертвого с мертвым. Смерть. То есть у нас есть живая часть и мертвая часть. Мертвая – это значит машинная, механическая. Человек – это прямоходящий автомат, да, отчасти. Вот именно такой человек и существует в этом пространстве. Автоматический человек. В принципе, это организует. Это как машина, матрица об этом, судя по всему. Можно организовать там жизнь этих машин. Вот сейчас я матрицу понял. О чем там, собственно, матрица? Вроде сначала начинается, что там есть люди, а заканчивается, там людей вообще нет. Нео – это тоже программа, да? То есть матрица, так как показано в фильме, это и есть вот это пространство. И мы вообще не знаем, где там люди, может, их вообще там нет. Это как бы вот это пространство, где есть некие программы. В принципе, это даже имитировать может там какие-то рациональные моменты, но это только имитация. Все это как бы цифры текут.
Хорошо, а если у кого-то непонимание этой гипотезы, почему то сейчас мы наговорили, да, является вот это одиночеством? Непонимание
из
есть.
Того, чтобы сказать, какой почему вопрос? Интеллект это мертвое? Почему механическое это мертвое?
Угу, окей, вопрос принят. Пожалуйста, такого есть ответ для Ярослава. Почему интеллект или
это
разум?
Интеллект, тут надо разделить. Разум. Интеллигенция и рассудок.
Рассудок мертв.
Да. Или калькулирующий разум.
Ну, разум. Окей. Почему он мертв? У кого есть идея какая-то?
Ну, что такое смерть? Дефицит, абсолютный дефицит времени. Есть смерть. Что там еще о смерти-то говорится? Ну, это остановка. То есть калькулирующий разум опирается на формулы. А формулы уже все присутствуют. Грубо говоря, нет никакого развития. Только потому, что мы не видим какую-то часть формулы, есть имитация развития. Такая парменидовская модель в этом отношении смерть, что нет движения никакого. Вот. Объясняет метафизика какая-то, конечно.
То есть мы это обсуждали в начале сам. Помнишь, да, мы обсуждали сюжет о том, что есть только образ у Бодрияра, у коллекционера. Когда коллекция закончилась, у коллекционера все, это смерть. Потому что коллекция закончилась.
Да, вот как то есть
в этом смысле
нет пустот.
То есть разум не предполагает какой-то онтологической динамики.
Да.
То есть там есть какая-то.
Там как перебегают импульсы, да. Но они перебегают по определенному порядку. То есть это движение. Но это не живое движение, а механическое движение. Там как бы не будет ничего нового. Вот в этом смысле смерть. Как день сурка. Вот вроде там что-то движется, а это вот в этом. Вот день сурка, это о смерти.
А Ярослав, понятно эта идея? Стало понятнее? Или нужно еще какие-то пояснения?
Понятно, но я, наверное, я пока не мог принять ее.
Но это другой вопрос.
Да, я понял.
Ну, ты понимаешь, да, эту идею?
Ой, да. То есть, получается, все, что новое, идет из иррациональной части. Все.
Да.
Окей. Таня, понятно тебе вот эта идея, о чем говорится? Хорошо. Есть еще какие-то у кого-то вопросы к этой гипотезе, которую мы выдвинули? Был вопрос о том, почему при капитализме каждый одинок, перетрос общий эквивалент. И ответ был примерно такой, что потому что капитализм захватывает только калькулирующую рассудочную часть человека. Она не ведет к объединению людей. У кого есть непонимание здесь какое-то? Непонимание нет? Окей. Но я тогда предлагаю вот так поступить сейчас. Не идти сейчас по следующим темным местам, мне кажется, какой-то интересный сюжет, и попробовать это обсудить с точки зрения критики, то есть покритиковать эту позицию. У кого есть какое-то несогласие вот с этой идеей? В связи одиночества при капитализме и с тем, что капитализм задействует только рассудочную часть человека.
Ну, мы рассматриваем какой-то еще текст.
Да, все рассматриваем, все что угодно. Вот, все что угодно рассматриваем. Даже. Можете сюда все что угодно включать, там, бодрилевский текст, контекст.
Ну, тут, наверное, надо пояснить, что только капитализм. Когда мы так говорим, мы говорим о каком-то теоретическом капитализме.
Ну, понятно, что...
Имеющий, может быть, какое-то отношение к тому, что называется капиталистическим обществом. Мы говорим о капиталистическом способе производства, так называемом.
Да.
То, что Маркс предложил. А не о капиталистическом обществе. Вот я не знаю, или у нас капиталистическом обществе...
Капиталистический способ обмена.
Да, капиталистический способ обмена.
Обмена.
Как можно критиковать теорию?
Хорошо, а есть те, кто согласен с этой идеей? Кто считает, что это, в общем, корректная позиция?
В каком смысле корректная? Чтобы да.
В том, что это работает, в том, что это соответствует какой-то реальности.
Ну, либо Бодрияру.
Ну, да, как угодно, в каком-то смысле. Ну, какая странная ситуация получается, что есть понимание, но нету согласия, не согласия.
Ну, я согласен скорее, что это работает. Не главное, не тотально работает, а в тех частях, где теория, ну, скажем так, очень важна, вот эта модель очень важна, там это работает.
Что вы имеете в виду? Часть, где важна теория, это что такое?
Ну, при каких-то операциях, вернее, при каких-то этих интеракциях внутри капиталистического общества это работает. При каких-то не работает. Даже внутри самого производства там, и так далее. Капиталистический способ производства есть, и он работает, но, например, если перейти только на капиталистический способ производства, то ничего не произведет. Например. Поэтому капиталистический способ производства не присутствует тотально. И не может присутствовать тотально, как и говорит Бодрияр, иначе бы тогда все бы остановилось. Была бы смерть. Но если как-то абстрагироваться, выделить, то он присутствует. Ну вот я, например, скажу пример с понятием отдел кадров. Да? Буквально дает толкование. Кадр – это нечто вырезанное, одинокое. Да? То есть это не люди. Вот тут принципиально. Люди и кадры – это антоним. Вот. Поэтому, кстати, эта критика уже учтена, и, насколько я понимаю, это называется HR теперь.
Human resource.
Да. Человеческие ресурсы.
Это еще хуже, мне кажется, чем когда.
Ну, чисто формально, тут хотя бы о человеке говорится. А здесь, ну, может быть, это...
Человеческие какие-то. Человеческие ресурсы.
Ну, да. Ну, ладно. Вот. Но в кадрах даже о человеке не говорится.
Ну, да.
Ну, неважно, назови там хоть горшком, но поведение в таком случае, в соответствии с этой теорией, будет с кадрами, не как с людьми, а как с карточками. А вот карточки – это уже буквально компьютерный элемент, так сказать. Да? Это карточки, которые, соответственно, тасуются, перетасуются. Там люди замеряются, как зонды туда бросаются, это не люди тоже, а какие-то среды, которые зондируются, выписываются на карточке показатели, там что-то проваливается, и карточка не совмещается с карточкой должности. И поэтому следует увольнение, перемещение и так далее. Я не знаю, работает ли это уж так механически, но в принципе вот такая модель есть. Я думаю, вот что. В основном это работает как теоретическая модель в вузах. Вот. Я давно подозревал, что как бы самые злостные капиталисты – это преподаватели экономики, но не те, кто в экономике находится. Вот. Поэтому как бы такой разрыв между образованием и практикой возникает. Например, учат там, согласно этой теории, обращаться так с людьми. А в таком случае, если ты приходишь, директор будет в ужасе через какое-то время от твоих теоретических наработок, которые ты вынес из вуза. Поэтому, по большому счету, если это против чего-то и направлено, то против тех, кто, ну вот, моделями оперирует. Угу. И не видит разницы между моделью и реальным производством, например.
То есть, ну, для вас это релевантно, но частично, в каких-то частях.
Да, конечно.
Да? То есть, как целое это не работает.
Нет, никакой. Тотально, никакого капиталистического способа производства в том виде, который критикует Бодрияр, на мой взгляд, нет.
Хорошо, есть ли еще какие-то
позиции? Я не очень поняла, почему при капиталистическом способе обмена невозможно включение иррационального? Может быть, у меня при капиталистическом способе обмена иррациональное тоже там вполне может быть включено.
Почему оно исключается?
Да, почему мы его исключаем?
Ну, вот такая... Нет, на самом деле, в реальном... Ой, как его закрыть? А то оно дует. В реальной жизни это ничего не исключается, а в теоретическом исключается. Почему? Таким образом можно применить математический метод. Ну, опять же, это делается для нужд преподавания. Вот и все. Марс такое впечатление, что тоже преподаватель какой-то. Угу. На самом деле он не революционер там какой-то, который бегает. Вот Ленин не преподаватель. Поэтому ленинизм не равен марксизму. Или маоизм не равен марксизму. Поэтому, кстати, левые, когда разобрались, я думаю, от Маркса неомарксизм, так называемый, заходит. А Маркс отходит. Такое впечатление, что Маркс, как себя ведут преподаватели? Безответственно. Преподаватель – это тот, кто не отвечает. Сидит, пьет пиво в пивной и что-то сочиняет, чтобы интересно потом было, допустим, студенту. Вот. Но к реальности это не имеет отношения. Но придумать такое – это красивая придумка. А давайте, ну, хватит тут этой психологии, в конце концов, это другая кафедра. Мы вот на математических...
Если я так понимаю, да, такая идея, что речь не...
Рационализация просто.
Да,
рационализация.
Речь не идет о том, что там нет никакого иррационального. Речь идет о том, что есть такие как бы, ну вот, места даже...
Можно исключить это.
Да, можно даже найти такие реально, такие вот как бы места в отношениях людей, там в университете, где угодно, в производстве, где во всяком случае попытка-то осуществляется, исключение иррационального. Ну, например, отдел кадров то же самое, слова же какие-то придумываются специальные, да. То есть, соответственно, и происходит...
Карточки придумывают.
То есть, речь идет не о том, что это какой-то результат, потому что так есть и все. Люди такие вот машины. А это какой-то вектор, какой-то процесс, который, ну, какая-то тенденция.
Как это действует наука? Она редуцирует.
Ну да, это редукция, да?
Суха, мой друг, теория, но вечно зеленеет, древо жизни. В данном случае о сухой теории идет. Чтобы ее высушить, надо исключить некоторые вещи, например, психология. Хотя в реальности ее не исключишь из управления. Но при каких-то моделях ее можно исключить. Вот математики, я думаю, там тоже строят.
Хорошо. Окей. Я думаю, мы разобрали более-менее этот момент. Да, что-то прояснили, какие-то, в общем, построили схемы. Я предлагаю еще одно тело место сейчас разобрать. Про еще одно тело место поговорить. У кого есть вопрос? Кто бы озвучил свой вопрос к тому месту?
Ну вот у меня вопрос. На последней страничке у нас вторая строчка говорится о взаимообмене со смертью. Мне непонятно, что имеется в виду. что подразумевается взаимообменом со смертью?
Сама жизнь должна выйти из-под власти закона, ценности и вступить во взаимообмен со смертью. Это.
Закон ценности.
Вступить во взаимообмен со смертью. То вопрос, что такое взаимообмен со смертью?
Мне кажется, вот...
Окей, ответ есть.
Да, но давай. Я думаю, что вот он ранее писал о том, что раньше, например, кладбища были в городской черте, и даже буквально в центре там, деревень, городов, и мертвые не исключались из общинного обмена. То есть им в определенные праздники приносили пищу, он там даже пишет, что через дары осуществлялся обмен с ними, и... Приведу примеры, например, инициации молодежи, когда они вступали, становились членами там, общины полноценными, там, охотниками, там, девушки тоже при свадебных обрядах, непосредственно участвовали мертвые. И далее он приводит то, что современное общество, вот, благодаря тому, что мы вытеснили, то есть у нас буквально теперь кладбище находится на черте города, это какой-то гетто вообще, и мы не упоминаем там, стараемся большей частью по смерти. То есть таким образом произошло нарушение.
Ну хорошо, а что такое взаимообмен со смертью тогда? Ты имеешь в виду, что он раньше был, когда кладбище было?
Мне кажется, вот по ее понятию, да, был раньше взаимообмен.
Но при том, что он смерть определяет как прекращение символического обмена.
Ну,
здесь
он,
значит,
в другом
смысле, да?
Говорит о смерти какой-то.
Да.
Метафизики какой-то,
да. Наоборот, о физике какой-то. Мертвого.
О реальных обрядах.
Вот тут есть момент ранее. Мертвый включается в жизнь группы через еду. Да, однако этот обмен взаимный. Так и так. Главное не понимать, что не понимать это в нашем ущербном смысле, но в том смысле, что их смерть становится предметом взаимного антагонистического обмена между предками и живущими и образует не разрыв, а социальные отношения между партнерами. Обмен, встреченный дарами, не менее интенсивный, чем при обмене ценными вещами или женщинами. В этой непрестанной игре ответных реакций смерть уже не может утвердиться как некая цель или инстанция. Преподнося покойнику родичу мясную котлету, брат дарит ему свою жену, чтобы его оживить. Мертвый включается в жизнь группы через еду и так далее.
Окей, Таня, проясни, что такое?
Я правильно поняла, здесь имеется в виду взаимообмен с мертвыми, а не со смертью. Просто так написано.
Это гипотеза понятна?
Ну, это гипотеза понятна, да. Здесь, но тогда мы меняем понятие смерти. Может, есть еще гипотеза, где смерть может быть стать...
Окей, хорошо, давай еще гипотезки послушаем. У кого еще есть идеи? О чем идет речь? Взаимообмен со смертью. Здесь говорится о том, что жизнь должна вступить в этот взаимообмен со смертью, да?
Ну, то есть живые с мертвыми.
Да, получается, живые должны...
Говорить живые с мертвыми. И смерть в данном случае в другом значении используется.
Да, ну, по идее
расслабу, да. Как гипертрофия, ну, всех процессов живых и всех процессов...
Скажи, Таня, ты понимаешь предыдущую фразу в этом предложении? О том, что сама жизнь должна выйти из-под власти законной ценности. Потому что очевидно, что это имеет значение здесь. Что означает, что жизнь должна выйти из-под власти закона ценности. И, видимо, потом, или когда, или одновременно вступить в взаимообмен со смертью.
Ну, я... Да, у меня есть понимание.
Что это означает?
Мне кажется, это связано с предыдущим отношением, что мы разбирали, что жизнь подчинена некому всеобщему эквиваленту этой закона ценности, поэтому нет символического обмена со смертью.
Если... Можно выйти из...
Да, если жизнь выходит из-под взаимодействия этого одинока с всеобщим эквивалентом, то она должна вступить в взаимообмен со смертью, но вот это не очень понятно.
Ну а вот в этом изводе, что со смертью, что значит с мертвым. Понятно это? Каким образом вступление отношения с мертвыми поможет
в этом смысле понятно.
Жизни не прекратиться?
Насчет жизни.
Ну, такое, жизнь такое должна вступить.
А, Ярослав, можешь пояснить тогда, каким образом в этом в твоей модели вот, происходит взаимообмен? Потому что взаимообмен предполагает все-таки две стороны.
Что дает?
Что дает, да, мертвое обратно. Мертвые. Обратно направо.
Что живые делают понятно.
Да.
Что делают мертвые.
Если так понимать. Взаимообмен со смертью.
Как я могу поискать в тексте, потому что...
Ну, нет,
у меня есть гипотеза, связанная с моей гипотезой. Мертвые дают иррационально. Мертвые дают тайну. То есть мертвые – это то, что приходится воображать. Потому что мертвый не равен трупу. Угу. Вот. Когда, по-моему, в Мексике выкапывают периодически трупы и сажают их за столы, вот, то с ними происходит общение. Но общение... Общение это означает, что их оживляют.
Ну да.
Ну то есть мистический элемент добавляется. То есть, грубо говоря, соприкосновение с мертвым добавляет мистического элемента. И следовательно уже вот, этот, вот эта модель математики, тотальность математики исчезает. Mm-hmm. Наряду, я так понимаю, что это не заменяется, а наряду с этим образуется еще что-то. Вот эти пустоты, и жизнь наконец начинает течь куда-то. Не застывает внутри этой матрицы. Но, скажем так, если бы прописать это в братьев Вачовским там, в матрицу, то нужно было бы, чтобы появилась там смерть. А смерть может появиться, если бы там был не программа, а живой человек, и он бы умер. Для другого живого человека. И тогда бы вот это все было не так катастрофично.
А вы понимаете, почему для этого необходимо, чтобы жизнь вышла из закона,
да,
из власти закона ценностей?
Ну, да. Почему? Жизнь, то есть вся деятельность людей, да, если подпадает под закон, вот этот закон, там все останавливается. А надо выйти из-под этого закона.
А почему останавливается, если под закон ценности?
Вот это парменидовское бытие.
Там вот это...
Если нет пустот, если нет мистики, если нет тайны, если нет рационального, темноты какой-то, а все белым светом пронизано, такое операционное, все стерильно и белым светом пронизано, все на своих местах, то это смерть, я так понимаю, образ смерти.
Так.
А для того, чтобы появилась...
Смерть? Нужно выйти из списка смерти?
Нет. Чтобы исчезла смерть в этом смысле, нужно ввести мертвых. Смерть, то бишь. Но смерть не как остановка движения, а смерть как провал какой-то, тайна. Как то, куда можно двигаться с помощью фантазии, даже тех же попыток, тех же расчетов. Да, все-таки они туда уже начнут течь, что-то там прикидывать.
Ну, то есть такая гипотеза есть, да, что нужно понимать смерть в двух смыслах у Бодрияра. Потому что до этого он тоже ведь говорит, смотрите, что ибо всеобщая эквивалентность, то, что мы разбирали до этого, есть смерть. Если понимать, да, то вот так, то не получается есть как бы логики вот в этом гипотезе. Но если понимать смерть как, с одной стороны, какую-то тайну там, да, как что-то мистическое, что-то темное, непонятное там и так далее, воображаемое, то в этом смысле необходимо выйти из закона ценностей. Да?
Да, по сути, перевод можно. Я не знаю, это переводы все. Сама жизнь, живые должны выйти из-под власти закона ценности. Я бы так сказал в этом смысле. Живые должны выйти из-под мертвого закона ценностей и вступить в взаимодействие с мертвыми для того, чтобы жизнь продолжилась.
Окей, прояснил что-то, Таня,
в связи с этим?
У меня интуитивно есть да, предположение, что действительно перевод не очень качественный. Я специально искал другой перевод, но его нет. Вот есть только перевод Зенкина и все. Вот в другом
переводе. А, это Зенкин, да?
Да,
Зенкин другой. Зенкин еще тот.
То есть, мне кажется, все-таки что здесь он перевод напутал. Ну, как бы вот не мог Бодрияр так писать криво.
Не мог же Бодрияр криво.
Ну, не настолько.
Еще кривее, может быть.
Надо еще на это делать скидку, мне кажется. Так интуитивно чувствую, что здесь вот.
Ну, лично у меня к Зенкину есть претензии. Читаю его в Фейсбуке, мне кажется, он глупый человек. А это для переводчика не есть хорошее.
Ну, я тоже
Так, окей, значит, терционное место.
Ну, собрали. Я такой, может быть, кто-то быстренько пояснит, а вот почему именно смерть Бодрияр ставит, что именно взаимообмен со смертью может вывести живых на такой принципиально другой уровень.
Ну, как тебе эта идея?
Может, смерти стоять что-то другое.
Ну, как тебе эта идея, Андрей Иванович, потому что смерть предполагает иррациональность.
Да, иррациональность.
Бог, но он умер.
Бог
умер, а смерть более близко стоит к современному человеку, чем Бог. Во всяком случае, люди продолжают умирать, только они тут же избавляются от мертвых, да? Грубо говоря, я так понимаю, от Бога люди надежнее избавились, чем
прав никаких в рациональной у нас
от тайны, от мистики в каком-то метафизическом смысле слова, сложном, интеллектуальном люди избавились. Это простые люди. Им, знаете, не до Бога. Я думаю, Бог-то и умер, знаешь, что умер для масс. А смерть, она вот она ходит, как там Фуко пишет, сообщник Бодрияра. Философия – это область, где рыщет смерть. Да? Смерть рыщет постоянно, но ее тут же закрывают на нее глаза, отворачиваются от нее.
Окей, а если непонимание? Гипотеза. Ну что ты прояснить? Нет, это гипотеза.
Будете вообще понимать, это будет смерть по Бодрияру.
Не понимание?
Мы остановимся, если мы все поймем.
Нет, это понятно.
Не будет пусто.
Хорошо, тогда я предлагаю сейчас разобрать последнее темное место и перейти уже в стадию рефлексии. У кого еще есть вопрос какой-то, мы его сейчас разберем, потом обсудим в целом то, что мы наговорили.
Место, да. Хотя я просто не читал, мы все читали, и у него все-таки скандально звучит.
Давайте.
Можно даже сказать, что пока есть ад, есть и удовольствие.
Окей,
нет,
да?
Предполагать, что если нет ада, то нет и удовольствия.
А где это,
А вот третья страница вверх.
Третья страница, да, вверх,
Третья.
Второе предложение.
А,
Можно даже сказать.
А, ну давайте, мы просто не берем этот отрывок, мы сейчас это не читаем. Мы начнем читать с распадом отсюда. Вот. Я думаю, что не будем уж нарушать эти границы. Давайте вот из этого отрывка. Но то он так большой, в принципе. Мы так, конечно, не разобрали там чуть-чуть совсем. Потому что там другой сюжет просто он развивал.
У меня есть вопрос.
Давай.
Можно?
Да.
Это второй абзац после того, который мы читали. Предложение.
Кстати, момент.
Это второе предложение. Путем накопления ценности, прежде всего времени как ценности, когда смерть фантазматически относится.
Так. Твое темное место и вопрос.
Мое темное место это накопление времени.
Ну, отлично, у меня было то же самое темное место, да.
Ну, вот это вопрос можно сформировать. Каким образом осуществляется накопление времени?
Как осуществляется накопление времени? Угу. Пожалуйста, у кого есть какая-то идея? Как это можно объяснить? Накопление времени.
Ну, ладно, да. Извините. У кого? Нет, просто мне кажется, вопрос, мне кажется, простой. Бодрияр про это пишет, что...
Да.
Время накапливается так же, как и деньги, чисто механически, за счет того, что человек пытается удлинить себе жизнь, за счет медицины, каких-то вот преобразований, таких вот чисто технологических. То есть он накапливает себе жизнь, вот, чтобы отсрочить смерть, вот чисто механическим способом. То есть он хочет дольше прожить, чтобы не умереть. Но ничего хорошего, да, вот это. Но вот это время, которое он накапливает, они как бы вот такой вот избыток, который ни на что нельзя обменять. То есть он никуда его не пристроить. Вот такая идея. То есть время накапливает так же, как и деньги, если совсем просто отвечать на твой вопрос. По тому же принципу. То есть человек нарабатывает капитал временной, но который нельзя обменять. Его нельзя никуда.
Почему? Что-то капитал можно обменять.
Но имеется в виду на что-то стоящее, имеет в виду Бодрияр.
Как можно зафиксировать накопленность времени? Ну, накопленность капитала можно зафиксировать, это понятно.
Ну, через как формулу время есть деньги. Что это? Если... А, что это значит?
Нет, ну, в смысле, вот, накопление времени.
Деньги, ну, если в той трактовке, которую предложили, то есть, например, как можно зафиксировать, если ты видишь старого человека, но он очень здоров. Например, ему там 80 лет, но ничего не болит. Он накопил время, он, например, там занимался все эти годы, тратил, там, не знаю, 4 часа в день на упражнения. Так. Вот он вот в этом живет дольше там, своих друзей. Но это время...
время жизни, да?
Да. То есть оно как бы, потому что он уже вышел из, ну, даже пенсионер, например, вышел mm-hmm. за рамки того, где он там трудоспособного возраста. То есть ему как mm-hmm. бы это уже некуда продуктивно себя деть. Ну, как, если mm-hmm. так пытаться эмпирически зафиксировать это.
Ну, я тоже так думал, okay. мне кажется, как раз обмен-то тут предполагается. Например, нужно время для того, чтобы приобрести какой-то опыт. Mm-hmm. Да? Но у меня есть деньги, опыта у меня нет. Я покупаю опыт, значит, я покупаю время, накопленное причем. Я покупаю опытного человека. Да, его опыт. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я как раз обменю, как раз время на деньги обмениваю.
Но здесь Бодриали говорит о личном времени, не вот о чужом, который можно так купить.
Ну, а личное вот было просто тоже та же самая модель. А личное время вот таким образом накапливается.
Но Бодриали пишет о том, в этом в негативном контексте, что человек там дожил до 50-60 лет. И, это, и вот тот опыт, который он у него накопился и накапливается дальше, да, он бесполезен. Но это не в этом, это здесь я говорю контекст работы. Просто есть отдельный момент, у него несколько глав, я про это пишу подробно.
Там был какой-то момент, что он не присыщен, оказывается, как старец там в древности, какой-то он там такой пример приводил. Да, просто больше он как-то устал. Он не присыщен, не заведал все удовольствия, не, то есть не попробовал себя, не полностью вот явил, а он просто...
Экономит время, но ничего с ним не происходит ценного. Вот. И он не может...
А, накапливается в том смысле, что его не расходуют.
Да.
Как здоровье.
И он не может, то есть он не может его расходовать, потому что он его пытается все время как бы накопить.
То есть он в этом режиме все время существует.
А если он будет расходовать, да, ну...
Как кто-то там... Как он в кино говорит, а почему ты, вот зачем же ты куришь, это же вредит здоровью. А она говорит, ну вот если бы у тебя были деньги, разве бы ты их не тратил?
Ну да, понятно, об этом речь идет, да.
У меня есть здоровье, я его трачу.
Окей, стало понятно тебе, Ерик?
А, да.
Это темное место твое. Прояснилось? Угу. Окей, есть ли какой-то вопрос? Вопросы к этому? Сюжету про накопление времени. Хорошо, тогда я предлагаю сейчас перейти в стадию рефлексии и ну как-то дать какие-то комментарии, может быть.
Я бы хотел.
Связанные с тем, что
я бы хотел вот, обратить внимание на главный термин с целой книги, да, символический обмен. Хотелось бы вот обсудить, что значит все-таки символический обмен. В контексте бодриановской философии. Вот кто-то может вот в этом плане высказаться, потому что вот он противоречивый всегда. Вот здесь вот он это имеет в виду. А вот символический обмен, что это все-таки вот в его контексте? Кто-то может сказать?
Думаю, ну, может быть, не в контексте Бодрияра, но вообще, да, какие-то идеи.
Да.
Все-таки, да.
Ну, я могу предположить, что это социальное отношение, точнее, не предположить, просто, опять же, найти это в тексте. Символически это не понятие, не инстанция, не категория и не структура, но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно и оппозицию реального и воображаемого.
Ну, тут что-то среднее между реальным и воображаемым. Вернее, символическое что-то среднее, да? А режим его функционирования – обмен. Видимо, между реальным и воображаемым в том числе. Вот. Символический обмен – это обмен между реальным и воображаемым. того, что там реально, что там воображаемо, это вот Лакан там и прочее.
Ну, если так понимать, то, соответственно, это синтез из реального воображаемого, это, в принципе, понятно. То есть это участие конкретных людей в этом обмене, конкретно, и участие каких-то там социальных структур, там, институтов, не знаю, правил и так далее, тоже относится к сфере воображаемого. А канал этого обмена символический, соответственно. Ну, там, коммуникация, не знаю, язык.
Ну, да, слова и видео.
Да.
Просто Бодрияр ссылается вот периодически на Батая в плане обмена, да? То, что вот если есть остается излишек после обмена, это проблема. И вот символический обмен в идеальном контексте, это когда после, собственно, обмена вещами либо смыслами, либо словами не остается остатка вот этого лиха. Вот как-то вы можете там прокомментировать вот, вот этот вот контекст.
А какой вопрос еще раз? В чем стоит?
Ну вот, вот насколько я помню, вот символический обмен, так вот как я его понял, Бодрияр, да, это такой обмен, после которого не остается остатков. То есть все взаимоуничтожается. То есть вот то, что вот в этом обмене, неважно, вещи, либо слова, там, либо смыслы какие-то. Вот. И если же что-то не обменялось, а начинает накапливаться, ну, как остаток. Это как раз вот накапливается смерть. Вот, вот это вот такая вот идея сквозная книги. И вот хотелось бы как-то вот, опять же, ближе как-то к реальности вот это понятие привести. То есть вот какой-то, может быть, пример, кто-то может сказать, что вот как это работает в нашем контексте.
Да.
Но там был пример с тем, что, во-первых, он выводит этот вот остаток, из этого остатка он выводит рождение капитализма, да, то есть капитализм образовался как нарушение символического обмена, когда начали образовываться вот эти вот капиталы. То есть примером такого вот, то есть он считал, что в идеальной его модели капитализм быть не должен, он должен быть постоянно, ты столько, ты, ну как это буквально понять, сколько зарабатывал, столько потратил, все отдал, и все обменял на какие-то блага.
Ну, натуральное, например, хозяйство, да, натуральное сельское хозяйство. То есть ты вырастил, ты как бы это и потребил. Да.
Ну вот. Не, ну либо растратил так вот вообще, иррационально, да. Как подлачил.
Вот эту вот идею о том, что полностью должно быть истреблено вот это символы, да, который участник символического обмена, точнее, он выводит как раз из поэзии, там был небольшой фрагмент, где он говорит, что мы получаем наслаждение от поэзии в том, когда весь звуковой материал уничтожается без остатка. То есть он выводит из Сасюра, когда он анализировал восточную поэзию, говорил, что там настолько все учтено, что когда ты читаешь эти стихи, ты получаешь удовольствие только потому, что фонемы взаимоуничтожают друг друга. Это не...
То есть как модель, это, в общем-то, да, понятно, я... да. То есть теоретически чисто понятно, как какая-то модель, не знаю, как это с реальностью относится. Ну, то есть то, что не участвует в обмене, и то, что остается как бы в каких-то запасах, там, в каких-то кладовках, это смерть вот в чисто каком-то абстрактном смысле, что это. Ну, как бы как, какой-то груз создает, какой-то
да,
вес создает.
Для поэзии это ну, например, идея, например, становится.
Ну, например, это, я так понимаю, что в каком-то смысле это похоже на как бы невроз, там, бессознательное какое-то, болезненное. Например, какая-то такая травма, какая-нибудь, которая вот человек как бы сидит, и он не может ее впустить в сознание, не может с ней как бы жить, как бы, что ли, мирно, что, как бы жить с ней активно. Она как пассивная какая-то часть там вот сидит. В этом смысле это смерть. Но я не знаю, как это относится, честно говоря, как-то к социальной жизни.
У меня вопрос еще, Андрей Иванович, к вам. Вот, когда, например, монах читает вот, молитву вот, раз за разом, повторяя ее, он же, получается, тоже накапливает больше и больше, но это такого же не может быть. Вы как-то можете это прокомментировать, когда вот он повторяет одну и ту же молитву. Происходит накопление, либо нет?
Нет.
А почему?
Ну, тут функция другая. Функция как бы держать усилия. Не то, что молитвы где-то там складируются, ну, да, да. А просто это удобный способ держать усилия, то есть делание такое производить.
А, да? Ну, то есть,
вот. Я то есть вот есть ценность. Не обваливаться в, как бы, в расслаблении, а держать усилия.
А, все, вот, я понял. Угу. Я понял, Дим, спасибо.
Окей, все это прояснилось.
Да, да. Да.
Хорошо. Ну, пожалуйста, какие-то комментарии. Что вы думаете? Ну, о том, что мы успели забрать, о том, что мы успели как-то проанализировать. Какая, может быть, у этого актуальность есть? То есть, что с помощью этого можно объяснить или продемонстрировать?
Ну, актуальность, я это пару слов скажу. Мне, вот, как показалось, актуальным темам, вот стратегически, с которой я шел, что Бодрияра прежде всего интересует вот, механизм возникновения, функционирования власти. Вот здесь даже где-то прописано в самом начале, что первая власть осуществляется за счет вот этого разрыва между жизнью и смертью. И жрецы осуществляют свою власть за счет вот того, что они являются посредником между вот этими двумя мирами. И церковь появляется и так далее. И вот ему, мне кажется, интересно было, почему он это писал, как сейчас происходит вот, механизм зарождения власти, когда вот, вот этого разрыва между живым и мертвым нету, а есть вот капиталистический способ производства. За счет чего держится власть, когда вроде вот все уже раскрыто, то есть вот эти события 1968 года, когда было все раскрыто, что власть порочна, демократия не работает, капитализм это плохо, а власть не рухнула, она осталась работать и осталась легитимной. И вот Бодрияр этот вопрос, он волнует, и вот мне кажется, он пытался ответить на этот вопрос вот в рамках, мне кажется, всех своих книг потихоньку у него это все возрастало, начиная там с общества потребления. То есть он говорит, может быть, потребление? Нет, это слишком просто, там он идет дальше, там вот политическая экономия. И вот
у него был такой термин «отсрачивание», когда он говорит о том, что церковь живет отсроченной вечностью, революционные партии живут отсроченной революцией. То есть все, они правительство живет отсроченным благоденствием. Оно обещает.
Так все и продолжается.
Поэтому сохранилось.
Может, он говорит, просто ничего не произошло другого. Вот да, вот мне такое впечатление, что то, что писали Бодрияр и так далее, то есть какие-то тексты надежд, которые не оправдались. Надежд на, во-первых, на то, что что-то произошло революционное, а во-вторых, на то, что можно спрогнозировать с точностью, со смертельной точностью, спрогнозировать что-то. Поэтому такой кризис переживает левая мысль. Потому что то, что, во-первых, то, на что они опирались, видимо, на какой-то факт, вот, на тот факт, что все разоблачено, там, что сделана большая работа, там, школами этими марбургскими, фрарбургскими и так далее. А ничего не поменялось. И этот а почему не поменялось? Вот он обращает внимание на массы, да, вот массы. Вот он демонизирует массы. Вот. Масса, с массами ничего не произошло. Они так эту тайну в себе носят. И дальше он опять какую-то надежду строит на эти массы, что они сгниют. Вот я так это понимаю. Имплозия, он говорит. Черная дыра. Их зондируют, а они эти зонды глотают и ничего назад не выдают. Вот. Это тоже несостоявшаяся надежда, на мой взгляд. Где массы? Какие? Вот в таком описании, где эти массы, подобные молчанием масс, подобным молчанием животных. Как я уж не помню, кто-то из консервативных мыслителей сказал про них, про всех, включая про Адорна, по-моему, Хорнхаймера. Это писали очень молодые люди, у которых нет детей. То есть, нет тех, за кого отвечать. И, соответственно, по-другому всматриваться в реальность. Искать там не основание для проклятия, А основание для пристраивания. Вот. А если нечего тебе пристраивать, кроме своего тела, а ты его можешь не пристраивать, а встать в конфронтацию, так даже красивее. Вот. Тогда вот получается, что можно сильно утрировать. Вот я занимался геноном в свое время, занимался его способом подачи идей. С помощью риторики особого рода, такой манихейской риторики, да? Резкое столкновение антонимов, диад и так далее. Но это риторика. Это хорошо работает на объяснение. Вот. Я думаю, они пользуются тем же самым. Я тогда уже увидел общее между постмодернизмом и традиционализмом в риторическом отношении. Ну, собственно говоря, как, там Александр Георгиевич Дугин показывает пример легкого перетекания из традиционного геноанизма в постмодернизм. Это не случайно именно тогда, когда он много вложился в риторическую сторону дела. Вот. То есть риторика интересная. Риторика такая дихотомная. Она делает как бы...
Ну, жизнь и смерть, ну да, да.
Все делает выпуклым, но есть плохие новости. Но тем самым все дальше и дальше от реалий риторика отстает. Поэтому я бы сказал так, ну осторожно, можно это использовать. Но как бы вот тотально применять эти идеи просто не получается.
А с чем связана эта склонность к тотальности? Почему...
Воля к власти.
Кто этих
теоретиков власти, борьба за власть. Я думаю, западный человек это агрессивный человек. Вот почему у нас так как-то это вяло как-то идет. Западный человек это агрессивный человек. А ему нужно бороться. Воинский тип, как бы, в приоритете. И риторика воинская. Воинская риторика. Все время проклинать, воевать там, или еще что-то делать. Он как он Флоренского почитает, там какие-то кружева плетет, как арахна, как паутины опутывает. А эти вот мечами рубятся. Вот, я к этому возвожу. Как бы к некоторой модели культурной. Есть модель западная, есть восточная. Ну, конечно, это очень условно тоже. Вот западная модель это модель разрезов, разрывов, образов. Вот, а образ буквально резать, да, и так далее. А восточная модель это модель каких-то туманов, каких-то не разрывов, а наоборот, континуальности там, и так далее. Ну, вот такая манера была принята вот этими шестидесятниками. Надо, наверное, можно шестидесятниками, да, назвать. Как раз где-то 60-е, как бы.
Ну да, они сформировались, видим, тогда, конечно, да.
Все это складывается. А сейчас такое впечатление, что актуальность стремительно уходит. Еще остается, но стремительно уходит. А видно, что власть как была устроена, так и продолжает быть устроена на иррациональном, на тайне. Почему действительно разоблачение не помогает? Ну вот я думал, вот какой-то там Талеб приходит, Насим Талеб, и, в общем-то, дает хороший инструментарий. Диктатура меньшинств. Да? Вот я, например, хорошо вижу, там какой-нибудь Международный олимпийский комитет, типичная диктатура меньшинств. Ну, там 20 человек сидят, да? Ничего за ними не стоит. Ничего за ними не стоит. Просто так устроена институционально сейчас реальность, что ты можешь получить какой-то статус и творить там, что хочешь. Ну, или ничего хочешь. И это диктатура меньшинства. И вот, казалось бы, разоблачает, ничего не произойдет. Ну, разоблачает и это, не разоблачает. Скажут, да, наверное, так и есть, понятно. Ну и что, это никак не помогает делу. Ничего после этого не рушится, не создается. Почему? А потому что все устраивает. Я бы такой вывод сделал. Не время революции. Вот. Поэтому нужно придумывать буквально какие-то революции. Революция на Украине. Какая революция? К чертям собачьим, так сказать. Давайте называть каждое танго какой-нибудь революцией. Или развод и новую женитьбу революцией будем называть. Революция это все-таки смена социально-политического, экономического строя. Но то, как писали там, конец как бы Вот почему там такой оптимизм у некоторых. Так все устроено, жестко что ли, или мягко и жестко, так все надежно устроено, что ничего невозможно. И в принципе сейчас, насколько я понимаю, заходит вот эта тема немоготы какой-то, невозможности, вязкости какой-то. А это другая была тема. Им казалось, что вот сейчас...
Ну, Бодрияр у себя об этом пишет, так понимаю.
Да, поздний Бодрияр. Поздний Бодрияр. Вот Бодрияр, мне кажется, как раз ну, как-то развивающийся такой. Развивающийся, он, во всяком случае, в окно не выбросился. Да? Ну, как некоторые. Не развивающийся. Угу. Левый.
Ну, то есть, наверное, он текст приходит тогда... к этому. Ну, то есть, такая
идея, это что... молодой же текст, по-моему. Такой не будет.
76 год.
А он умер когда у нас?
В 7-м. В 2007 или 9-м там.
Да, а, то есть поздний текст.
Нет, 276 написано, а он умер в 2007.
А, в 2000.
Да, умер. То есть идея такая, что он, я так понял, что он как бы стремился скорее не к критике какой-то там, и не как бы не какой-то там анализ какому-то социологическому, а скорее к поиску какого-то нового режима существования власти, там, чтобы хотел его как бы обнаружить и...
Нет, мне кажется, это анализ этика, прежде всего. Никакой положительной программы здесь не просматривали. Если только посмотрите назад, там вроде как-то чуть-чуть по-другому. А никакого будущего здесь не моделируют.
Не, ну то, что мы говорили о том, что он говорит, что вот те предыдущие модели власти не работают, да. Религиозные, какие там угодно еще.
А это работает. Вот. Но не должна работать, поэтому здесь не должны, не должны. А оно есть. Должны, не должны. Они все еще, они когда-то думали, что вот сейчас они...
Нет, видят, он думал, что эти модели не работают, но власть есть, значит она работает по какой-то другой модели. Я про это говорю. То есть он хочет эту модель обнаружить, какая-то другая модель. Какая это модель, если не предыдущая, не традиционная та модель. Но по вашей идее, что он как бы говорит, что пытался обнаружить, но не нашел. Нет другой модели, как бы так получается. Что таким образом он хотел как бы что-то обнаружить хотел, скорее, чем уже как бы с готовым чем-то работать.
Разоблачить как-то так.
Ну, это есть разоблачение обнаружить.
Ну да, да, да.
Есть разоблачение, критика, анализ и так далее. Ну да, это разоблачительная стратегия.
Хорошо. Ну да. Хорошо. Какие еще есть комментарии, может быть, завершающие? Вопросы. У кого-нибудь?
Нет, надо французский учить, я так понимаю.
Французский. Ради Бодрияра одного?
Нет, я же, ну, например...
Китайский надо учить. Маучи. Это же кумир. 3 мм. Три Мао, Маркузе, Маркс.
Не, ну Бодрияр про Мао практически не пишет.
Вот это его ошибка. Мао говорил про Бодрияра следующее. Ну, на самом деле. Сколько символический обмен и смерть не читай, а императором не станешь.
Хорошо, тогда на этой ноте мы с вами заканчиваем. Всем спасибо большое за работу.